страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 4 сентября, понедельник, 9 утра. Олег Шевкун у микрофона, как уже было сказано. За пультом в Санкт-Петербурге Александр Анисимов, в Москве Ирина Латышинская. Это передача «По страницам Библии». Мы с вами читаем Священное Писание с начала до конца. Мы обсуждаем его, мы беседуем, мы разбираемся. Мы молимся вместе, да, и это тоже. И мы используем при нашем обсуждении и чтении Писания материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы сегодня с вами будем читать о начале битвы богов, начале большой битвы. Но прежде чем это делать, хотелось бы с вами поговорить, потому что тем у нас несколько. И есть несколько писем, которые действительно стоит прочитать, и есть несколько вопросов, которые стоит с вами обсудить. Я хочу сказать о том, что эта неделя у нас поворотная. А поворотная неделя – это не тогда, когда мы повернули, это тогда, когда мы начинаем поворачиваться. Вот мы в нашем эфире, в передачах серии «По страницам Библии» начинаем поворачиваться, и все больше и больше будем поворачиваться в сторону соцсетей. Не знаю, как сейчас, уже идет это или не идет, но на этой неделе начнется наша видеотрансляция в один из дней, причем начнется она в полном режиме, что называется, будет и трансляция из студии, и еще некоторые вещи, которые мы постепенно будем вводить. Почему постепенно? Ну, для того, чтобы не пугать ни вас, ни нас. То есть вот мы начнем транслировать передачи в соцсети, готовиться вы к этому можете уже сейчас. Я понимаю, что многие из вас привыкли слушать радио Теос, но еще один вариант – это смотреть нас, опять, не знаю, идет сейчас трансляция или нет, но на этой неделе она обязательно пойдет, поэтому в качестве подготовки. Очень рекомендую подписаться вам на страницы нашего проекта в соцсетях. Это страницы, извините, страницы, которые называются «По страницам Библии». Да, вот так. «По страницам Библии», ВКонтакте, Фейсбук. Кстати, ВКонтакте таких страниц несколько, но нашу вы найдете достаточно легко. Там не так много подписчиков, но от других страниц вы ее легко отличите. Собственно, на этих страницах, в соцсетях, прежде всего как раз ВКонтакте, и будет происходить в основном наше взаимодействие, хотя старые и добрые способы взаимодействия, такие как телефон и наш сайт theos.fm, и наше приложение для iOS и Android, ну, эти способы взаимодействия никуда не уходят, они как были у нас с вами, так и есть. Только постепенно вот мы с вами будем выходить в соцсети. Есть еще один такой повод или одна причина подписываться на соцсети. Дело в том, что начиная с этой недели у нас будет больше постов в соцсетях. Ну, иными словами, мы больше там будем писать. И кроме самой передачи «По страницам Библии», кроме ссылок на выпуски, мы будем каждый день задавать вопрос к следующему выпуску. Вот вечером будет размещаться вопрос для того, чтобы к утреннему эфиру вы над ним могли поразмышлять, а может быть, написать свою обратную связь, написать свои комментарии в соцсетях, высказать нам то, что вы об этом думаете. Ну и, соответственно, чтобы нам утром было проще говорить, проще беседовать на эту тему. Ну и дополнительные всякие вещи будут публиковаться. Кроме того, в субботу и воскресенье у нас также будут публикации в соцсетях. Будут библейские вопросы, будут интересные факты о Библии и вокруг Библии. Ну, для того, чтобы вы и в субботу, и в воскресенье могли также не только нас слушать, не даже, ну как слушать, вы нас сможете тоже в повторе, да? Вот, но и читать что-то новенькое также. Теперь, по субботам у нас в ВКонтакте будет новая рубрика, сразу вас об этом предупреждаю. Смысл этой рубрики в следующем. Это такой, знаете, вопрос недели. Дело вот в чем. Вы задаете вопросы, комментарии пишете. Иногда вопросы бывают настолько интересные, что, ну, ты понимаешь, что нужен не только устный ответ здесь в эфире, но и письменный ответ. Вот каждую неделю из тех вопросов, которые вы задали нам в соцсетях, по телефону, через сайт theos.fm, через наше приложение, из всех этих вопросов я буду выбирать один, наиболее яркий, наиболее интересный. И на этот вопрос развернуто отвечать вот в этом субботнем посте. Поэтому, ну вот, самые яркие, самые интересные вопросы будут туда попадать. Я вам скажу больше даже. Иногда буду отвечать сам, иногда буду привлекать экспертов к ответам на этот вопрос. Ну, допустим, вы спрашиваете о чем-то, я понимаю, что нужно позвонить тому или иному эксперту, кому-то из евангельских пасторов, то есть евангельских церквей, или кому-то из православных пасторов. Я понимаю, например, что по некоторым вопросам мне точно уже захочется проконсультироваться с диаконом Андреем Кураевым и другими людьми. Ну вот, собственно, мы это и будем делать для того, чтобы на ваши вопросы отвечали люди, которые компетентны на них отвечать. Вы задаете, допустим, вопрос, связанный с рукописями Священного Писания. Мы будем звонить кому-то из библеистов, записывать их ответ для того, чтобы вы получали лучшее. Поэтому пишите вот эти ответы по субботам. Это отдельная рубрика, которая у нас с вами будет в наших соцсетях. Ну и кроме того, есть еще одна вещь, которую компенсируют соцсети, которую помогают решить соцсети. Зачастую мы, беседуя по какой-то книге или по какому-то тексту Священного Писания, понимаем, что эти темы уже разбирались раньше. Нашей передаче в ее новом формате меньше полугода, то есть начали мы в апреле. Ну и то, я уже сейчас иногда понимаю, что мы вот сейчас беседуем по книге «Исход», а вот здесь бы слушателям нужно быть знакомыми, допустим, с какой-то из наших бесед по книге «Бытие» или по книге «Евангелие от Матфея», которая у нас потом была, да, уже, или наши вводные беседы, эти первые 10 бесед. Так вот, я понимаю, что вам полезно быть знакомыми с этим материалом, и я, соответственно, в соцсетях буду писать накануне выпуска, что вот у нас будет такая-то тема, но в качестве подготовки рекомендую переслушать то-то и то-то, такой-то и такой-то материал, который у нас был раньше. То есть вот такое взаимодействие плюс возможность живого взаимодействия в соцсетях, это у нас с вами начнется. Прежде всего, это будет касаться нашей странички ВКонтакте. Так что если у вас есть ВКонтакте, и вы пока еще не подписаны на страницу по страницам Библии, скажу вам две вещи. Во-первых, я понимаю, почему вы на нее пока еще не подписаны. Ну, потому что там ничего нет, кроме репостов, ссылок на программы, которые вы так слушаете и находите на сайте Радио Теос. Во-вторых, я не пойму, если в течение этой недели вы не подпишетесь. Потому что мы с вами переходим на это взаимодействие, и в соцсетях вы получите дополнительную информацию, дополнительные возможности, которые другими способами получить вам не удастся. У нас и другие проекты Радио Теос, некоторые другие проекты Радио Теос переходят в такой вот усиленный, скажем так, интернет-режим. Но по страницам Библии отличается от других в том, что для видеотрансляции у нас пока не так много материала. Трансляция будет, но я понимаю, что видеоряд там не столь интересен. Однако, вот чем мы будем компенсировать, это взаимодействием и дополнительными материалами в соцсетях. Поэтому вот мое предложение к вам. Вступайте, подписывайтесь. Прежде всего, это пока группа по страницам Библии ВКонтакте, но со временем будет и другое. Теперь, не спрашивайте, с какого дня все начнется в полном масштабе, в полном режиме. Неделя-две постепенно мы на эту систему выйдем. С постами, я думаю, мы выйдем на эту систему уже на этой неделе, вот ближайший день-два. Так что вот просто не спрашивайте, а следите. Да, следите за тем, что происходит. Бог даст, мы перейдем на эту систему. У нас сегодня есть время, есть интересные письма, которые я хотел бы прочитать. Денис уточняет свою позицию о том, как Бог по-разному работает во времена Ветхого Завета и сегодня. Денис пишет: «Хочу немного уточнить о той разнице в проявлении могущества и силы, какие Бог явил в те дни и сегодня. Ведь Бог не будет действовать сегодня подобными методами, хотя Он тот же Бог». Прервусь, Денис. Сегодня не будет. Но почитайте книгу Иоанна Богослова, «Откровение Иоанна Богослова». Как там насчет методов действия Бога? Вы, правда, скажете, это не сегодня, а завтра. Я соглашусь, оговорившись, только не совсем понятно, насколько скоро, сколь скоро это завтра настанет. Продолжим ваше письмо читать. Но сегодня Бог указывает всем людям на Иисуса Христа и на Его жертву. Вот что имел в виду, вот что я имел в виду, когда сказал, что Бог сегодня проявляет любовь и милость, указывая на путь спасения через покаяние и веру. Я скажу о том, что да, Денис, есть разница в том, как Бог работал в Ветхом Завете и как Он работает в Новом Завете. Разные, скажем так, разные временные промежутки, разный способ построения отношений между Богом и человеком. Но при этом указаний на Иисуса Христа, указаний на спасение по вере в Ветхом Завете, Денис, гораздо больше, чем можно было бы предположить. Мы с вами дойдем скоро, через несколько месяцев, до книги Левит, и вы увидите, сколько там таких указаний. Продолжим. И это то, о чем мы должны говорить сегодня людям, пишет Денис. Согласен. Хотя похоже, продолжает он, что есть и такие, кто желают тех же проявлений, как и тогда, думая, что это приведет грешников к покаянию. Согласен, Денис. Тогда не приводило и сегодня не приведет. Покаяние только верой, через веру. Денис продолжает. Но Господь Бог сказал, что посылает дождь как на праведных, так и на неправедных. И еще Он не желает смерти грешника, но долготерпит и ждет, чтобы все обратились. Спасибо. Да, Денис, спасибо за уточнение, потому что, действительно, сейчас вы эту тему так развернули, вы ее показали более подробно. И действительно, мне так гораздо понятнее ваша позиция, вы ее высказали. И тут действительно остается только одно – согласиться, сказав при этом, что, Денис, давайте искать и находить, мы это увидим, находить указания на Иисуса Христа, на Его благодать, на Его жертву в Ветхом Завете. Давайте это находить, потому что это важно. И Светлана пишет: «Добрый день. По поводу страхов и борьбы». Помните, мы в прошлый раз ставили этот вопрос? Светлана на него отвечает. «Хочу рассказать, что всегда очень боялась потерять рано родителей. И потеряла. Теперь все время приходится бороться с унынием, болью, чувством одиночества и учиться жить без них. Далеко не всегда эта борьба успешна, хотя стараюсь». Светлана, спасибо за откровенность. Одна из удивительных, скажу такое слово, фишек вот этого цикла, цикла по страницам Библии, и того, как мы с вами в этом эфире общаемся, это ваша откровенность, то, что вы пишете. Спасибо вам за то, как вы эту откровенность проявили. Тем более, что подходим мы сейчас к такому моменту, когда откровенность будет важна. Даже не откровенность с нами, ведущими Радио Теос. Это приветствуется, это здорово, но это не главное. Откровенность будет важна между нами и Богом. Потому что говорить мы будем с вами о битве богов. Говорить мы будем с вами о великом противостоянии. И очень серьезном противостоянии. Я уже говорил и повторю, это мысль доктора Джона Вернона Маги, она абсолютно точна, что противостояние здесь не между Моисеем и фараоном, не даже между Богом Яхве и фараоном. Противостояние здесь между Богом Яхве и божествами египетскими. Вот смысл противостояния. И Бог Яхве, Бог, который, помните, мы читали о том, что Он сотворил небо и землю, противостоит местным региональным божкам. Божкам, да, от слова божок. Так вот, штука в том, что это противостояние далеко не ограничивается книгой «Исход». Мы увидим, как египтяне буквально ощущали, как почва уходит у них из-под ног. Они теряли то, чему доверяют. Они теряли то, что казалось им важным. И не просто казалось, но и было важным. Мы увидим, как египтяне теряют то, на что они надеялись. И знаете, что очень часто и в жизни до покаяния, и в христианской жизни Бог проводит нас через потерю того, что нам кажется незыблемым, на что мы надеемся. Я задам вам вот какой вопрос. Есть ли явление или отношения, или люди, на которых вы надеетесь больше, чем на Бога? Есть ли явление или отношения, или люди, ну или какая-то реальность другая, да, все что угодно, на которой вы надеетесь больше, чем на Бога? Скажу вам неутешительную вещь. Если такое в нашей жизни есть, то велика вероятность это потерять. Потерять, потому что Бог хочет, и это важно для нас, чтобы мы надеялись и уповали на Него. И только на Него, прежде всего на Него. Мы еще об этом поговорим. Но вот мой вам вопрос, я еще раз повторю, есть ли явление, отношения и люди, на которых вы надеетесь больше, чем на Бога? Вот что-то такое в вашей жизни. Попытайтесь, даже если вы не напишите нам, это не страшно. Задайте этот вопрос себе и попытайтесь найти ответ на этот вопрос перед Богом. И потом, после эфира, у нас будет еще, ну, буквально 2-3 минуты, чтобы поговорить. Но завтра к этой теме мы обязательно вернемся. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и перейдем к Священному Писанию в нашей предзаписанной части эфира. Господь и Бог наш, мы склоняемся пред Тобою. И мы понимаем, что есть то, чем мы начинаем хвалиться. Это может быть образование, это может быть воспитание, это может быть наследственность. Это могут быть какие-то физические данные. Это может быть социальное положение. Это могут быть, ну, все что угодно. Наши друзья, наши знакомые, даже наши родные. Боже, а я ничем не хочу гордиться, кроме креста Христова. Дай нам не просто сказать эти слова вместе с апостолом Павлом, а пережить их. И помоги нам сейчас читать то, что ты показываешь нам, и применять это не просто как разговор о прошлом, а как указание Твое в нашей жизни. Да будет слава и хвала Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 111-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Исход», мы с вами подходим к битве богов. Помните, я уже обращал ваше внимание на то, что речь тут идет не о противопоставлении и не о соревновании Моисея с фараоном. Нет, конечно, Моисей, я думаю, проиграл бы в такой схватке, в таком соревновании. Речь не идет даже о соревновании Бога с фараоном или Бога с египтянами. Тут все было бы гораздо проще. Речь идет о соревновании, о схватке между богами. Это действительно битва богов. Бог с большой буквы, Бог Израиля с одной стороны и божества египетские с другой стороны. 7 глава книги «Исход», 1 стих. «Но Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить ему все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». Фигуры расставлены, подготовка практически завершена.
Сейчас самые последние шаги этой подготовки, готовятся последние штрихи. Но тут возникает вопрос о Моисее. Вы помните, что Моисей несколько раз пытался отмазаться, говоря современным языком, от всей этой истории, пытался уйти от нее, доказать, что он не красноречив, он не умеет говорить. Иногда задаются вопросом, какая же проблема была у Моисея, что у него было с речью. Кто-то говорит, что Моисей заикался, именно поэтому была нужна помощь Аарона, его брата. Но мне кажется, друзья, что ситуация здесь не с речью Моисея, и проблема далеко не в речи Моисея. Я думаю, что проблема была в его сердце. Что имею в виду? В 4 главе, когда Моисей получает указание от Бога идти к фараону, он начинает отмазываться, отбрыкиваться от этого указания. Какая-то надломленность была в его сердце. За 40 лет до этого он был убежден, что ему подвластно все. Вот Бог отправил его в пустыню на 40 лет. Да, с одной стороны, Моисей вышел из пустыни человеком смиренным. С другой стороны, в какой-то степени Моисей вышел из пустыни еще и надломленным человеком. И эта надломленность проявляется в начале, на первом этапе его предводительства, его руководства израильским народом. И, по большому счету, это неплохо. Дело тут вот в чем. Ни один человек не сможет с полной уверенностью, с полной определенностью сказать, что это именно Моисей вывел израильтян из Египта. Вот такой безупречный, такой классный, такой замечательный лидер Моисей. Каждому бы такого, каждому народу бы по такому лидеру он вывел израильтян из Египта. Моисей был человеком надломленным. Моисей был человеком, особенно поначалу, неуверенным в себе. И это правильно. Когда Моисей стал слишком уверенным в себе, он стал делать дела, которых не требовал от него Бог, и наоборот, которые нельзя было делать, то есть в принципе нельзя. Пока Моисей действительно не уверен в себе, и единственный, кто выводит израильтян из Египта, это Бог. Он использует для этого Моисея и Аарона, но не потому, что они такие классные и крутые, а вопреки их недостаткам. Моисей действительно надломлен, но Бог возрождает его, Бог восстанавливает его, и Бог его использует, Бог через него работает. Много веков спустя апостол Павел признается, он скажет, что «не живет во мне, то есть во плоти моей, ничего доброго». Это совершенно четкое, правильное признание, которое, я думаю, стоит услышать каждому из нас. Когда мы считаем, что мы полностью готовы, когда мы считаем, что у нас все в порядке, когда мы считаем, что мы самые умные, самые сообразительные, самые замечательные, вот тогда, в этот самый момент, в наших отношениях с Богом начинаются проблемы. Мы продолжаем читать 7 главу книги «Исход». «Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской судами великими». И здесь нам тоже есть смысл остановиться, тем более, что этот разговор я уже обещал. Уйти от него нельзя, да я и не хочу от него уходить, потому что, ну, действительно, это важно, и есть что сказать по этому поводу. Бог говорит, я ожесточу сердце фараона, и, с другой стороны, есть места в книге «Исход», где говорится о том, что фараон ожесточил свое сердце. Так кто кого ожесточает? Бог фараона? Или он сам себя? Знаете, друзья, я не буду отвечать на этот вопрос. Если уж отвечать, то нужно сказать, что и то, и другое происходит одновременно. Однако вопрос этот возникает по совершенно конкретной причине. Нам не нравится факт ожесточения сердца фараона. Нам хочется найти того, кто в этом виновен. Почему же это происходит? Почему этот факт нам не нравится? Мне кажется, здесь есть достаточно глубокая причина, которую на самом деле нужно заметить и отметить. Порою мы представляем себе фараона таким добрым старичком, у которого доброе, милое, замечательное сердце, который только и думает о том, как бы угодить Богу. И вот в какой-то момент Бог решает его сердце ожесточить. Или он сам свое сердце ожесточает. То есть, по умолчанию, был добряк фараон, но вот пришел такой Моисей, пришел такой Бог и говорит: слушай, давай-ка я тебя ожесточу. Такой взгляд предполагает, что фараон только и думал о том, как бы кто-то пришел и рассказал ему о Боге, о том, как бы кто-то пришел и показал ему истину, о том, как бы кто-то сделал что-то хорошее. Но не был фараон добрым, милым старичком. Не был, уверяю вас, друзья мои. Его отец в свое время издал жестокое распоряжение, которое могло стоить Моисею жизни и точно стоило жизни многим-многим другим еврейским мальчикам, еврейским детям. И новый фараон не был таким уж добрым. Сердце фараона действительно было жестоким изначально. И вот здесь, в книге «Исход», слово «ожесточить» можно понимать как «показать полную, настоящую, подлинную природу». Что я имею в виду? Обратите, пожалуйста, внимание как-нибудь, когда будете смотреть новости по телевизору, например, на то, как общаются друг с другом политики, у которых есть свои, зачастую жестокие интересы, но которые хорошо усвоили дипломатический протокол. Эти политики понимают, что просто так кричать друг на друга, раздражаться, высказывать, а уж тем более делать все, что хочется, нельзя, не пойдет это, в обществе это неприлично, не принято. И поэтому политики занимаются дипломатией. А теперь представьте себе, что происходят события, которые заставляют их отбросить всякую дипломатию. Человек проявляется таким, какой он есть на самом деле. Вот это и есть подлинный смысл понятия «ожесточить сердце». То есть показать сущность этого сердца такой, какая она есть, без каких-либо дипломатических ухищрений. То есть это очень важная тема. Бог на самом деле сделал так, чтобы фараон отложил всю дипломатию, чтобы фараон не говорил ложь, чтобы он не прибегал к хитростям. Фараон был готов к такому поступку, сердце его было готово к этому. То есть фараон не изменил природу, и Бог не изменил природу сердца фараона. Бог просто открыл его таким, какое оно есть на самом деле. Такая ситуация бывает и сегодня. Ты встречаешься с человеком, и ты чувствуешь, ты уверен, что в сердце у него серьезная проблема, сердце его жестоко, но он привык дипломатничать, и все вроде бы он делает правильно. И ты думаешь, и даже молишься: Господи, открой подлинную природу его сердца. Вот здесь, в этом фрагменте, Бог действительно открыл подлинную природу сердца фараона. Возвращаемся к библейскому тексту. 7 глава Исхода, 5 стих. «Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их. И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был 80, а Аарон, брат его, 83 лет, когда стали говорить они к фараону». Я уже говорил об этом, сейчас просто напомню. Аарон остался в живых, потому что он был на 3 года старше Моисея. Когда родился Аарон, этого людоедского распоряжения убивать еврейских мальчиков еще не было. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Если фараон скажет вам: «Сделайте знамение или чудо», то ты скажи Аарону, брату твоему: «Возьми жезл твой и брось на землю пред фараоном и пред рабами его, он сделается змеем». Моисей и Аарон пришли к фараону и к рабам его и сделали так, как велел им Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. Я остановлюсь здесь на минутку. Дело в том, что в еврейском тексте употребляется весьма необычное слово, когда мы читаем здесь перевод «змей». Это слово в других местах переводится как «дракон», а в некоторых даже как «крокодил». Жезл действительно превратился не просто в какую-то безобидную змейку и даже не просто в жалящего, опасного змея. Жезл превратился в символ одного из египетских божеств. Дело в том, что вот этот образ змея был распространен в Египте. Ну, в частности, у египтян был бог, которого звали бог Себек. Это один из богов египетского пантеона. Это бог пучины. И вот он почитался как раз в образе крокодила. Ему поклонялись, в частности, для того, чтобы гнев пучины не коснулся египтян. Гнев и морских обитателей, тех же крокодилов, и богов или божеств, которые, как верили египтяне, живут в море. С другой стороны, было египетское божество, или точнее даже сила, такая враждебная сила. Это такой архивраг, если хотите, для египтян. Звали его Апоп. Он изображался как огромный змей, такой огромный дракон. И этот змей считался олицетворением мрака, тьмы, хаоса. Считалось, что именно Апоп противостоит египетскому верховному божеству, богу солнца, богу Ра. Считалось, что именно Апоп мешает взойти солнцу, когда небо покрыто тучами, когда кругом мрак. Это все его дела, это все его вина. Во всем виноват именно он, это божество, бог хаоса. Интересно, что египтяне вот так видели практически весь мир. Да, у них тоже была картинка того, что где-то существует великий бог, причем это один бог, это уникальный бог, и вот он над всеми остальными божествами. Но дальше они говорили следующую вещь. Египтяне говорили о том, что Бог решил отдать правление миром в руки разных божеств, разных сил. Вот, собственно говоря, некоторые из этих сил. Об этом мы прочитаем в послании к римлянам апостола Павла, 1 глава, 23 стих. Потому что эта тенденция изменять славу Божью на славу сотворенных воображением человечества божеств, она была в Египте, осталась она и во времена апостола Павла, есть она и у нас сегодня. Павел пишет: «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Вот именно это и сделали египтяне. Они изменили, они променяли Божию славу на вот этих божеств, которых они придумали. И вот против этих божеств восстает Бог Израиля, против этих божеств восстает Бог Яхве. Жезл станет змеем. Яхве как бы говорит: «Вот, я покажу тебе, фараон, что эти ваши божества подвластны мне». Интересно, что египетские мудрецы не только пытаются, а им удается повторить это чудо.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше в нашем тексте, 11 стих. «И призвал фараон мудрецов египетских и чародеев, и эти волхвы египетские сделали то же своими чарами». Я не знаю, как они это сделали, я не знаю, как им это удалось. Мы читаем о том, что это было так. 13 стих. «Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил им Господь». Иными словами, дипломатия из сердца фараона улетучивалась. И битва продолжается. Бог нападает на следующий бастион Египта. «И сказал Господь Моисею: упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты стань на пути его, на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою и скажи ему: Господь, Бог евреев, послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь: из сего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. И рыба в реке умрет, и река воссмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: возьми жезл твой в руку твою и простри руку твою на воду египтян, на реки их, на потоки их, на озера их, на всякое вместилище вод их, и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле египетской в деревянных и в каменных сосудах». Тут понятно, конечно, что вот с человеческой точки зрения происходит страшное событие. Египтянам нечего пить. Но происходит здесь еще что-то. Дело в том, что для египтян Нил был священной рекой. Это можно понять. Река дает им воду в пустыне. И вот на эту священную реку и на это представление нападает Бог Израиля. У египтян было даже представление о Боге реки Нил. Бога этого звали Хапи. Он жил где-то далеко, глубоко в реке, при этом его зачастую изображали как мужчину с женской грудью. Это такое сочетание всего сразу. Мужчина, женщина, самый главный бог реки, реки, которая, как казалось, дает жизнь Египту. И вот на это простирает свою руку бог Яхве. 20 стих. «И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл свой и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его. И вся вода в реке превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской». И вот интересно, тут тоже реакция, 22 стих. «И волхвы египетские чарами своими сделали то же. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь». И опять я не знаю, почему египетские волхвы могли повторить это чудо. Я понимаю, что Бог это допустил. Знаете, человек, сталкиваясь с противодействием, зачастую проходит через то же, о чем мы читаем здесь. Сначала человек думает: может быть, я в чем-то был неправ. Может быть, мне как-то нужно измениться. Но потом, когда он сталкивается с одним препятствием, другим препятствием, и вроде эти препятствия удается как-то преодолеть или как-то они уходят, человек начинает думать: нет, я был прав, уж точно был прав. Если кто не прав, так это мои оппоненты. 23 стих. «И обратился фараон, и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось, и сим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку. И фараон уже все равно. Его сердце ожесточается. А дальше будет следующее испытание, 8 глава. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражаю всю область твою жабами». Об этих жабах мы будем читать в следующий раз. А пока в заключении скажу несколько слов даже уже не о Египте, не о египтянах, и, конечно, не о фараоне, а о нас с вами. Понимаете, когда Бог приближается к человеку, когда Бог говорит человеку, вот твоя жизнь и вот мое слово, есть 2 способа на это отреагировать. Один способ полностью повторяет то, что делал фараон. Нет, Боже, я не буду тебя слушать. Нет, я сильнее тебя. И более того, я либо покажу, повторю, воспроизведу то, что ты уже сделал. Либо я докажу, что это не ты. Ничего ты не говорил, ничего я не слышал. Фараон пытается сделать и то, и другое. Сердце его ожесточается. Другой способ – это признать Божие действие. Бог, да, я был неправ. Я соглашаюсь с тем, что был неправ. Я понимаю, что при этом понесу какие-то потери. Просто так все это не пройдет. Что-то здесь должно будет произойти. Но я согласен нести эти потери, потому что я понимаю, что в конечном счете ты прав. Иисус прошел путь, прошел через крест и стал и главной потерей через его смерть, и главным обретением через его воскресение. Сегодня нам есть на кого взирать, сегодня нам есть на кого смотреть. Но и для наших современников вот эта опасность, опасность ожесточенного сердца, остается. Избегать ее или забывать о ней нельзя. Да не коснется она нас с вами, друзья. Мы встретимся в следующий раз и поговорим о жабах. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что ж, друзья, у нас еще есть несколько минут. Что скажете об этом действии Бога? Что скажете о том, как он решил в данном случае восстать и против, ну скажем так, божеств египетских и показать египтянам, что, ну смотрите, то, чему вы доверяли, то, что вам важно, оно на самом деле в Божьей руке, да, Бог всем этим управляет. Сегодня звонков ваших мы принимать не сможем, но сообщения ваши мы будем читать, если вы напишете на адрес, не на адрес, через сайт theos.fm или через наше мобильное приложение «Радио Теос» для iOS и Android. Я хочу пока кое-что досказать, но тут есть письмо от Владимира Первого, он, по сути, пишет, что вот ему достаточно того, как Бог действует сегодня, и никаких особых проявлений Божьих, которые были в Ветхом Завете, ему не надо. Абсолютно согласен с вами, Владимир. На самом деле то, что мы имеем в Новом Завете, то, что мы имеем в сегодняшние времена, оно, конечно, выше, оно, конечно, больше, чем то, что было тогда. Тут еще, кстати, одна мысль, я ее уже высказывал, но повторюсь. Не надо относиться к людям Ветхого Завета или к людям современным, которые пытаются вот возвращаться к Ветхому Завету. Не надо говорить или там рассуждать так, что, ну, смотрите, это так древнее, это так здорово. Совершенно не обязательно. Древность – это хорошо. А Бог дает нечто большее. Он дает свою благодать. Эта благодать явлена нам в Иисусе Христе. А святые Ветхого Завета смотрели с упованием вперед. Мы сегодня смотрим с упованием на Христа, ну и также, конечно, вперед на то время, на тот замечательный век, то замечательное время, когда Иисус придет и установит свое царство, и когда мы с вами будем царствовать с Ним, и потом, когда, соответственно, будет вечность. То есть вот тут скорее такой взгляд. А неожиданное достаточно применение, тут мне недавно об этом сказали, даже это был вопрос такой, который мне задали, которое, я так подумал, посмотрел и думаю, да, в этом что-то есть. Иногда говорят, ну смотрите, вот сейчас человеческая наука, наша наука делает такие шаги вперед, мы близки к тому, чтобы воссоздать то, что создал Бог, мы близки к тому, чтобы восстанавливать то, что разрушено и так далее. Мы как бы делаем, ну смотрите, Бог создал человека, а мы близки к тому, чтобы создавать своих людей. Вот, собственно говоря, на уровне генетики, на уровне развивающихся отраслей науки, не означает ли это, что никакого Бога не было? Нет, не означает ли это, что Божие создание, Божие творение, ну, это уже не столь незыблемо, как раньше? Смотрите, вот буквально в этих стихах, которые мы читали сегодня, и в следующей главе эта тема тоже будет. Моисей начинает являть Божьи чудеса, или, точнее, Бог через Моисея являет свои чудеса, и что происходит? Египетские волхвы, а волхвы это были, между прочим, в то время и духовные такие лидеры, и ученые, наука и духовная сфера шли в то время рядом. Так вот, египетские волхвы могли воспроизвести те чудеса, которые являл Моисей. Мне кажется, что Моисей в тот момент стоял перед ситуацией, которая похожа в чем-то на сегодняшнюю. Бог ему сказал, вот ты сделаешь что-то, результаты будут такие-то. Моисей говорит, ого, классно, вот у меня конкурентное преимущество. И вдруг египетские волхвы прокручивают ту же самую историю, делают то же самое. Думаю, что Моисей в какой-то момент даже мог слегка разочароваться. Ну, где же, простите, конкурентное преимущество, если египетские волхвы могут сделать то же самое? Но мы придем к моменту, когда египетские волхвы не могли уже это сделать. И стало совершенно очевидно, причем очевидно всем, что происходит нечто невероятное, нечто не поддающееся описанию человека. Так вот, как бы ни развивалась наука, какие бы вопросы перед нами в связи с этим не вставали, совершенно очевидно, что есть момент, и это момент перемены жизни человека, перемены сердца человека, который никакая наука не может сделать. Это покаяние человека, это изменение человека. Понимаете, если бы это было подвластно науке, то, ну, давно уже велись бы исследования, которые помогли бы, например, не знаю, изменить природу человека так, чтобы избавиться от воровства, избавиться от ненависти, избавиться от зависти, избавиться от желания воевать. Все эти вещи, которые на самом деле приносят человечеству гораздо больше бед, чем даже самые суровые болезни. Но вот эта сфера оказывается абсолютно неподвластной науке. И Бог, тот самый Бог неба и земли, говорит, я царствую, это в моих руках. Об этом продолжим разговор в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. Ирина Латышинская, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». И да хранит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.